Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Марат Гельман, галерист, куратор, вдохновитель и организатор форума свободной культуры в Европе «Слово ново». Марат, добрый день.
Добрый день.
Форум идет с 2018 года. Как он изменился после 24 февраля?
Ну, он менялся, надо сказать, и до этого, в каком-то смысле предчувствия были. То есть в 2018 году задача форума была очень простая – показать миру, что те русские люди культуры, которые уехали, ну, из России, эмигрировали, что это не осколки, не случайные там единицы где-то там, вот, а что это значительная часть, что это прям половина, например. Ну вот, ну сейчас точно больше половины, но тогда тоже было очень много. По крайней мере, то, что касалось литературы, там, допустим, первые имена, там, Улицкая, Шишкин,
Сорокин, да.
Поэзия сейчас больше, но композиторы уже тогда были. То есть вот это была в начале задача. Потом, сделав первый форум, мы обнаружили интересное такое явление, что русские в Европе перестали стесняться друг друга, перестали переходить на другую сторону улицы, когда видят друг друга, а наоборот, создавать какие-то книжные магазины, театры, то есть интересоваться друг другом. И более того, ну там, это стало интересно в том числе и тем городам, в которых мы были. Вот сегодня Шмелёв очень так иронично заметил, что быть меньшинством иногда даже интереснее в культурном смысле. То есть я имею в виду, что, например, в Черногории сейчас 15% русских. И у нас есть своя культурная жизнь. Так я хочу сказать, что вот этот новый опыт быть культурным меньшинством, да, в Праге, в Берлине, в Будве, это была темой второго форума и, там, может быть, в каком-то смысле третьего. Вот. И потом уже в 21-м году, когда вот эта риторика русского мира, когда она еще до войны, но она уже как бы была такой очевидной, то мы, значит, поставили весь форум, посвятили тому, что как бы доказательству того, что русская культура есть европейская культура, то есть часть европейской культуры. И у нас был отдельный такой раздел русофилы, мы приглашали людей из, ну, в смысле, французов, немцев, англичан, которые любят русскую культуру, интересуются ей и занимаются переводами. Значит, что касается, значит, когда началась эта агрессия, она, значит, у нас ближайший форум был в Тель-Авиве, а не в Будве в мае. Он был весь посвящен тому, что делать. Вот началась война, кто-то говорит «замолчите», кто-то говорит, там, протестуйте, сопротивляйтесь, и вообще, насколько это все возможно. Многие там прямо говорили о том, что создавать форумы российской культуры в тот момент, когда Россия...
Вот, да, вот это был мой буквально следующий вопрос. Не сталкиваетесь ли вы с неприятием этого, что россияне, экс-россияне создают форум русской культуры с русским участием и такой как бы русский между собойчик?
Ну, во-первых, ответ – да, постоянно сталкиваемся. Другой вопрос, что, вы знаете, я, честно говоря, сталкиваюсь с этим, как открыл галерею. Ну, то есть выступление о неуместности той или иной современной культуры есть всегда. Просто в России они по-другому окрашены, они окрашены, там, церковь, например, что-нибудь скажет, или, там, Государственная Дума попытается запретить. То есть, в принципе, для меня это нормальная ситуация, я даже, скорее, можно сказать, от нее отталкиваюсь. И вот этот форум в Тель-Авиве был очень важен, потому что мы сформулировали несколько видов стратегии художника во время вот этой агрессии. Осенью, когда тогда еще казалось в мае, что это, ну, это событие, вот оно началось там, условно говоря, 24 февраля, и там какого-нибудь июня-июля закончится, вот, и тогда еще можно было говорить о том, что молчать – это некая нормальная стратегия, переждать, как бы. А уже осенью в Черногории мы, наоборот, сформулировали, что это будет странно, если мы будем молчать, да, то есть получается, что мы что, соглашаемся с этим всем? То есть мы должны как бы работать против. И, в общем, наша стратегия свелась к тому, что сопротивляться, если ты в России, значит, выступать с искусством протеста за пределами России, если ты известная фигура, стараться удерживать контакт со своей аудиторией, которая находится в России, влиять на нее, говорить ей правду и помогать Украине, ну там украинским беженцам или украинским художникам, то есть там, где мы можем, там, например, финансово. То есть слово «ново», вот тогда в мае в Тель-Авиве мы, значит, Харьковской теробороне передали 10 тысяч, ну это пайков таких, то есть, ну, вот, то есть это около 100 тысяч евро, и с тех пор 25% от доходов мы ищем возможность, ну, сейчас у нас есть пристанище, то есть это место, ну, для беженцев, мы содержим его большое. Вот, то есть это наша стратегия, вот, и мы за это время научились отвечать на эти вопросы. Просто, вот, например, мало кто знает, что феномен Кати Марголис, он начался с нас. То есть она написала, ну, такое очень вежливое письмо, ну, вот с неким наездом на... в слово «ново».
По-моему, это по-израильскому еще было, да?
Да, да. Это тогда. Было вот тогда, в мае месяце. Она написала большое такое ветвистое письмо. Вот. И, ну, нормально. На этом форуме у нас произошло важное событие. Мы, наконец, издали альманах «Слово ново». Ну, он... Вот сейчас уже все говорят, что он претендует на такой статус, как «Метрополь».
«Новый когда? Метрополь», да.
«Новый
да.
Метрополь». И, ну вот, несмотря на все эти сложности, то есть это большая книга, это 600 страниц, это фактически, ну, русская литература, проза, поэзия, собрана предвоенная, буквально вот, ну, в общем, я очень рад, я горжусь, можно сказать.
Понятно. Вы знаете, следующий, да, вопрос мой по содержанию, собственно, той культурной продукции, которая представлена у вас была и в 22-м, и в нынешнем году. Вообще, вот на ваш взгляд, как, да, культура после Освенцима, культура после Бучи? Должна ли война являться основным предметом осмысления, истоки этой войны? Или культура просто должна производить то, что она производит, оставаться сама собой, и это тоже нормальное ее функционирование в новых условиях? Или должен сместиться фокус?
Ну, я бы так сказал, что, ну вот, если идет война, причем агрессором является, ну, не просто вообще война, хотя даже если бы вообще война, то реакция важна, но если агрессором является страна, культуре, к которой ты имеешь отношение, и твое искусство никак не меняется, ну, что это за культура? То есть, ну, мне, по крайней мере, она неинтересна. То есть, я могу предположить, что это, наверное, существует, вот, но то есть, это не то, что нам интересно, это не то, что может претендовать на имя современности. Там другой вопрос, что как бы искусство там не впрямую реагирует, может быть, на войну, да, но, безусловно, ну, там, например, поэзия, мы делали презентацию сборников поэзии, как бы, которая непосредственно на самое такое искусство быстрого реагирования, но и в изобразительном искусстве. Просто надо иметь в виду, что у войны много эффектов, в том числе и сайд-эффект, так называемый, побочные эффекты есть, которые касаются не непосредственно войны, а, например, ну, такому статусу, который у нас сейчас есть, когда тебя оторвали от почвы. Ну, я так приведу пример. Он специально такой, ну, почти донос на самого себя в каком-то смысле. Угу. Вот. Но, ну, сейчас действительно в искусстве происходит очень вообще перелом в изобразительном искусстве.
Ну, да, писать не о самой войне, писать о разрыве, в том числе, да. И о разрыве, да.
Но здесь еще и такой момент. Этот перелом связан с многими процессами, там, например, в том числе с тем, что во время коронавируса люди разглядели цифровое искусство. Вот раньше они его игнорировали, раньше снобистки от него как бы отказывались, ему статус в искусстве. А тут во время короны мы все смотрели на компьютер 24 часа в сутки и, значит, разглядели. Это привело к каким-то очень серьезным изменениям. Это приведет к каким-то новым веяниям в искусстве. Но кто это подхватывает? То есть, например, успешный немецкий, французский, английский художник, который, ну, работает с успешной галереей, получает свои хорошие гонорары, галерея от него требует самовоспроизводства. Он в этом живет, ему не нужно новое. А теперь представьте себе тысяча, только в Берлине тысяча художников, сбежавших, значит, из России от этой новых репрессий, людей, которые лишены, они даже если они были известными и были маститами, они лишены возможности этой маститостью что-то делать, своей известностью. То есть сейчас сказать, там, я известный русский художник, это как бы ничему не поможет, скорее наоборот. То есть они вынуждены двигаться в новое, да, то есть я там, ну, в 19-м году подарил Третьяковке 200 работ. У нас была договоренность о том, что после там ремонта нового здания будет зал Гельмана. То есть представьте себе, чем бы я занимался, если бы все продолжалось, я бы стриг купоны своего какого-то прошлого, я бы там, ну, в общем, я бы ничего реального не делал, кроме того, что эксплуатировал свои предыдущие заслуги. Вместо этого я открываю в галерею в Берлине, там 250 галерей, я открываю 251-ю. То есть мне надо... И
галерею, мне надо галерею с российскими художниками?
Нет, интернациональную галерею, но которая занимается искусством, связанным с искусственным интеллектом. Из Калифорнии, из Германии, откуда угодно. Из Финляндии, художник интернациональный. То есть я занимаюсь тем, что... Остро, интересно. Но я хочу сказать, что когда мы делали open call с одной из платформ искусственного интеллекта, 40% художников, которые победили, были из России. То есть это те художники, которые оторвались от того, что у них было, и они вынуждены искать новое.
Ну, то есть разрыв в этом смысле стал достаточно продуктивным и для вас, и в том числе и для современного искусства, которое вы представляете.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.
Марат, ну вот хотел продолжить разговор о современном искусстве. А как современное искусство отреагировало на войну в России? Вот тот сектор, тот сегмент, которым вы занимаетесь. Что с художниками, что с галереями, что вообще с институциями современного искусства в Москве? Да, остались же гигантские пространства, да, осталось то же самое ГЭС-2, я не знаю, гараж и так далее. Но учитывая тот совершеннейший, так сказать, консервативный поворот, видимо, скоро в России будет выставка «Дегенеративное искусство», что будет с современным искусством самой России, что происходит с художниками сейчас?
Начнем с неприятного, наверное. Начиная с 2014 года государство начало людей искусства коррумпировать. То есть, собственно говоря, после Крымнаша большинство крупных международных институций перестали работать с российскими институциями. Это означало отрезание России от международного художественного рынка. А для... Дело в том, что вот наши коллекционеры, так называемые российские олигархи, не только, они очень неуверенные в себе люди. Они все время смотрели на Запад. То есть вот если ты хотел быть успешным, популярным в России, ты должен был сделать выставку, пусть даже она будет там для тебя не очень выгодная, значит, где-нибудь в Нью-Йорке, в Париже, там и так далее. И после этого обратным светом ты получаешь, ну, какой-то рынок внутри страны. Соответственно, как только западный европейский рынок был закрыт, то русский рынок тоже начал закрываться. И вот государство воспользовалось этой ситуацией как раз через ГЭС, через гараж, коррумпировало искусство. То есть ты можешь заниматься, но вот этого не надо. Это было очень медленно, тесно, вот это как та самая лягушка, которая в молоке медленно варится. Но к 22-му году, к сожалению, большинство из людей, которые заняты в искусстве, в изобразительном, в современном искусстве, я имею в виду галеристов, я имею в виду каких-то художников, в общем-то, были уже лоялистами. Они, конечно, понимают, что нынешний вот этот поворот когда-нибудь все равно станет смертельным для современного искусства, потому что противоречие на уровне языка. Но они все еще, вот как они тогда там думали, ну, Гельман слишком радикальный, его сняли с директоров музея. Ну, там пусть... То есть каждый раз они что-то такое объясняли сами себе. В общем, в результате сейчас такая ситуация, что при том, что все в ужасе, все молчат. Ну, когда я говорю «все», я имею в виду большинство, конечно. Это первое, что очень важно понимать, что вот такое молчание будущих жертв. Второе – это, конечно, те, кто имел возможности, уехали и работают достаточно, ну, как бы интенсивно. Сейчас вот у нас в резиденции в Берлине, и их очень много. То есть их мало с точки зрения там процентного соотношения, но их достаточно много, если просто говорить там, например, вот я говорил, что в Берлине только 1000 художников. Вот, это люди, которые прорываются, которые пытаются интегрироваться в европейский контекст, которые, осознавая свой этот груз, работают с ним, рефлексируют. Дальше. Есть некоторое количество художников, которые, это в основном молодежь, которые остались в России и занимаются сопротивлением. Я просто не знаю, в курсе вы или нет, но более 500 арестов художников за последние полтора года.
Ну да, у всех на слуху Саша Скочеленко, но да, я думаю, что можно много здесь вспомнить.
Значит, более 500 сопротивлений за не за слова, а за уличные акции или за акции, ну, как феминистское антивоенное движение, за акции в сети. Когда они там рассылали открытки к Пасхе, и вместо «Христос воскрес» там было в войне. Вот, то есть как бы это очень важный элемент. И,
собственно, с аббревиатурой ХВ,
ну, да? ХВ, да, да. Вот, значит, соответственно, это сопротивление, мы часть их... То есть это, там, условно говоря, художник там 2-3 месяца активно работает, его надо вывозить. То есть Филиппенза уже вывезли, ну, много, слава. То есть это такая ситуация, но это какая-то такая, ну, я не знаю. Ну, то есть, по крайней мере, эти ребята в целом оправдывают...
Партизанская такая, сетевая партизанская. Хорошо, а гранды современного искусства? Я вот как-то потерял там Олег Кулик. Он сейчас, он где, кстати? Он остался в России?
Да, Олег в Москве, Олег сидит, это называется внутренняя эмиграция, да, сидит в своей мастерской за городом и пытается... Нет, кто-то, там Дмитрий Гутов был у меня сейчас в резиденции в Черногории и сделал блестящий проект вот вместе с искусственным интеллектом. То есть он имеет отношение к войне. Дело в том, что Пифия в свое время... предупредила Кира, значит, ну, дала такое, значит, о том, что начнешь войну, потеряешь царство. Он не сумел прочитать это предсказание, начал войну, потерял царство. И вот Гутов сделал блестящий проект, то есть он чат-GPT использовал как пифию, то есть очень долго работал, выбрал 10 предсказаний, которые связаны с империей. Начнешь войну, потеряешь империю, разрушишь империю. Потом с другой программы, Exactly, кстати, которую продюсирует Тоня Самсонова, очень интересный тоже искусственный интеллект, создал футуристический дизайн новый. Вот. И вот эти предсказания. То есть Конечно, это не сопротивление, но это свободное высказывание, имеющее отношение к войне.
Рефлексия на тему. Марат, а вы следите за украинскими художниками современными? Потому что, мне кажется, что сейчас в Украине, наоборот, на фоне происходящей трагедии появляется невероятно оперативная и в то же время очень глубокая художественная рефлексия этого опыта.
Ну, я, естественно, смотрю, то есть количество выставок украинского искусства в Европе 2500 за это время. То есть в этом смысле надо понимать, что не может быть так много выставок хороших. Вот. Но дело в том, что я занимался украинским искусством всегда, то есть я когда открыл галерею в 91 году, некоторые, шутя, ее называли «Украинская мафия», то есть Борис Михайлов, Арсен Савадов, Гусев, Гнилицкий, Голоси, все известные в мире художники, Жанна Кадырова, все они делали выставки у меня. То есть я это знаю, я могу сказать, что пока сегодня яркими, интересными являются, назовем это, дневниковые форматы. Да? То есть когда художник отказывается, от какой-то своей художественности в пользу такой документальности, фиксации, да, то есть когда они становятся такими, вот этот дневник художника, то есть как бы переживают через свое творчество, но не давая при этом волю, что ли, своей вот этой креативности, как бы уступая вот этому ужасу войны, вот.
Марат, не могу не спросить, та дискуссия, которая сейчас идет, относительно ответственности русской культуры. Да, и классической культуры, и современной культуры за все, что произошло сейчас. У вас есть какая-то позиция по этому поводу?
Естественно, мы не можем. Вот форум постоянно об этом говорит, об этой ответственности, о том, что мы можем, за что мы несем ответственность. Но, в принципе, да, у меня есть и понимание того, что ответственность есть, и понимание того, что, собственно говоря, искусство – это не лекарство, а боль. Проблема в том, что когда говорят там ответственность русской культуры, то там в 80 или в 90% случаев говорят все-таки не ответственность искусства, да, а именно культуры, как культура поведения, то есть это в целом, да. Вот. И как раз такая скорее карикатурная такая часть, скорее это в том числе попытка вот этого нашего режима дискредитировать вот этот разговор сам об ответственности. Тем, что, так у вас еще и Пушкин виноват. Да, то есть речь-то, ведь на самом деле люди, которые говорят об ответственности русской культуры, это серьезный разговор. Но, да, его, как бы, вот эта сторона, она его пытается превратить в некий карикатурный разговор. Так вот, я хочу сказать, что никакой отмены в Европе, по большому счету, нет. Разговор об ответственности есть, и ответственность есть. Но, наоборот, мы как раз в основном этот разговор и ведем. Мы как раз в основном говорим, например, о том, что вот этот мем «Великая русская культура», где эта проблема, как от него избавляться, что такое русская культура как часть европейской культуры. Мы говорим о многих вещах сами и лучше, чем кто бы то ни было. Но европейский культурный истеблишмент или бюрократия, она четко стоит на том, что художник представляет сам себя. И что никаких таких отказов художникам нет, а есть cancel Russian government culture.
Ну да.
Отказ от сотрудничества с государством.
Предъявляется той же нетрепко, да, предъявляются ее вполне конкретные слова и жесты, а не то, что она русская, российская певица.
Абсолютно верно.
Да.
То есть вот это cancel Russian government culture, это, во-первых, мы тоже с этим согласны, и мы солидарны, и мы об этом, кстати, и раньше говорили. Но второе, это интересно, что это, наоборот, расширяет возможность. Например, там тот же самый Сорокин, Дима Крымов, Вань Воропаев. У нас сейчас больше, и у меня больше предложений, чем раньше. Потому что вот этот вакуум, который образовался из-за того, что перестали сотрудничать с государством, да, частично он
заполняется
Украиной,
да,
но частично и нами.
Я хочу вернуться к тому, с чего вы начали, что действительно осуществляется некий переток культуры, то есть фактически значимое культурное производство, оно переместилось за пределы России сейчас. Внутри России фактически невозможно создание какого-то сильного художественного высказывания.
Ну вот Михаил Шишкин, он жестче это формулирует. Он говорит, что наконец русская культура оторвалась от проклятия территории. И вот эта степень свободы, которая сегодня есть у нас, она может быть даже больше, чем у многих.
Очень
именно
да.
Потому что за нами уже нету этой почвы, которую надо иметь в виду.
Очень точно. Вы знаете, да, я в заключение хочу сказать, это рифмуется то, о чем мы с вами говорили, и нашим слушателям и зрителям посоветовать прочитать. «Коммерсант Уикенд». 1 сентября была очень хорошая статья Ольги Федяниной под названием «Те и эти». И она сравнивала культуру Третьего Рейха, произведенную внутри Рейха в эти 12 лет, и произведенную снаружи. И вот буквально она приходит к тому же самому выводу, что немецкая культура этого времени, времени фашизма, это культура против Третьего Рейха. Да? Она создана Томасом Манном, Генрихом Манном, Цвейгом, Фейхтвангером, Брехтом, Ханной Арендт, Вальтером Гропиусом и другими. И вот действительно в российской культуре складывается похожая ситуация, когда она фактически передана на сохранение за пределы территории России.
Ну, вы знаете, я так скажу, что я это осторожно, с осторожностью говорю, но раз уж вы сами к этому подвели, я думаю, что может так оказаться, что это будет наиболее плодотворный там со времен, там, я не знаю, с начала века период для русской культуры.
Ну что ж, с этим пожелаю успеха вашему проходящему в Будве форуму. Спасибо, Марат, что были с нами. А у нас на связи был галерист, куратор, вдохновитель форума свободной культуры в Европе «Слово ново» Марат Гельман. Это программа «Археология. Специальное интервью». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».